привет всем слушателям! В эфире программа «Время молодых», программа о насущных вопросах моего молодого поколения. Я ее ведущая Мария Хмелинина, и сегодня мы говорим на такую тему, как «Универсиада 2019 года», которая вот недавно состоялась в Красноярске, и сегодня у меня в гостях волонтеры этой универсиады от Свердловской области, Полина Солоха. Привет, Полина!
Привет!
И Максим Мельков. Привет,
привет,
Максим!
Привет, ребят!
Расскажите, ребята, о своих впечатлениях, что вам запомнилось, какие эмоции у вас?
Впечатлений очень много, на самом деле, и даже не верится, что я уже в городе, потому что, мне кажется, в голове я все еще на тех соревнованиях с волонтерами, со спортсменами, и тяжело сейчас ощутить этот переход, поэтому мне еще не верится, что я здесь.
Мне тоже с трудом верится, что я приехал в свой город Нижний Тагил обратно, и мне через несколько дней выходить на работу. Мысленно я все еще на универсиаде, все еще работаю со спортсменами, общаюсь с судьями, мысленно там еще.
В чем заключалась ваша работа волонтерская?
Вообще, до того, как мы поехали на универсиаду, мы проходили достаточно большое обучение и проходили, конечно, собеседование. То есть был достаточно серьезный отбор для волонтеров, и при этом как раз-таки после скайп-собеседования уже определяли, сможешь ты быть волонтером или нет, и если да, то какая именно функция. Так как функции абсолютно разные, и все зависит от твоих навыков и компетенций. То есть под каждого из нас выбирали определенный объект, определенную функцию, и когда мы приехали из делегации, все ребята были на разных объектах и функциях. Например, я работала волонтером протокольной службы. Это сопровождение VIP-гостей. Работала, да. Очень интересно, на самом деле, было. Помимо того, что ты, конечно, видишь и общаешься с VIP-гостями, ты узнаешь что-то от них очень интересное.
Максим, как ты попал в команду волонтеров?
А я попал в команду волонтеров также через собеседование, то есть я проходил собеседование, проходил тренинги, потом мне пришло оповещение на скайп, я решил не просто по скайпу пройти, а прям приехать в Екатеринбург, и в Екатеринбурге с делегацией, там с ребятами из делегации пройти уже здесь. Пришли собеседование, потом получили письмо подтверждения, что вы приняты на определенную функцию. У меня была функция питания в самом центре, это большая столовая в Платинум. Платинум — это сердце универсиады, там, где проходило открытие.
Угу.
А я работал прям в самом-самом сердце столовой.
А, ребята, вот делегация 30 человек. Неужели каждый выполнял прям свою функцию?
Ну, только представьте, 11 спортивных объектов плюс деревня и парк универсиады, то есть это уже как минимум 12 объектов. Угу. И, конечно, если так говорить, то 5000 волонтеров было набрано, и 1000 иногородних, и все занимались абсолютно разным. Например, в нашей делегации были медики. Это уже квалифицированные специалисты, которые имеют образование, и они уже сразу же шли именно только на медиков. А ребята, которые еще учатся, и студенты, они уже старались как раз-таки проявить те качества, чтобы их взяли на те позиции, на которые они хотят. Поэтому у всех было свое дело, и если не хватало волонтеров, нас могли еще переставить на другой объект и просто попросить помочь.
Волонтеры, они универсальные, они обучались, допустим, кто-то знает английский язык очень хорошо, кто-то не очень, кто-то общается со СМИ, знает, как работать со СМИ, их могли перенаправлять по функциям. Я работал на питании, допустим, у меня вообще просто координация потоков питания. Тебе приходят люди, ты собираешь их талон и расставляешь по очередям, чтобы не было давки и не было паники, и чтобы волонтеры в одно время кушали, допустим, там спортсмены в другое время кушали, смотреть за этим. Но по факту, когда у нас был день открытия, мы выполняли все разные функции. Я встречал СМИ, я встречал спортсменов, я пообщался с Димой Заниным, который приехал на универсиаду. Были готовы вообще ко всему.
Для организации питания нужен английский?
50 на 50. Там есть моменты, когда, допустим, тебе английский не нужен вообще, то есть все спокойно, вот питание, все. А бывает, приходят иностранцы, и они тебя что-то спрашивают, и ты такой: ага, так, а что у нас сегодня в меню? И по-английски надо вспомнить, что у тебя в меню. Потом сделали проще, у нас было английское меню, было русское меню, было меню даже разделенное для кого-то, там, для вегетарианцев отдельное меню. На третий день уже было вообще по лайту работать.
Ну вот наблюдать за ходом универсиады вы успевали в ритме своей работы?
Я, например, работала на Кристалл-арене, один из спортивных объектов. Там проходили соревнования хоккей со шайбой мужчины. И, соответственно, конечно, мы следили за ходом, потому что если мы встречаем VIP-гостей, в большинстве случаев, к сожалению, они опаздывали, и они интересовались, какой счет. Мы порой включали на телефоне трансляцию и смотрели. Если это играла Россия, это всегда так было, потому что за Россию болеют все. И когда она еще заняла первое место, мы настолько гордились, что даже не до конца поверили. То есть там была на самом деле ожесточенная борьба, и помимо этого в свободное время мы ходили на другие соревнования. Например, нам посчастливилось ходить на фристайл, на кёрлинг, на фигурное катание.
То есть свободное время все-таки было?
Да, оно было. У нас были смены, или утренние, или вечерние, ночная, так можно сказать. И вот лично у меня был один выходной, потому что как раз на моем объекте шли такие соревнования, самые длительные – хоккей. И, соответственно, у нас день было по 2-3 матча безостановочно. Ну, один выходной.
У меня было вроде бы попроще, но на самом деле посложнее. В первые два дня, когда мы приехали, там 3000 людей приходило в столовую. Мы работали с утра, прям с 8 утра и до 12 почти что вечера. Потом же, когда все, мы разобрались, как работать, поняли, с кем общаться, стало работать попроще, мы стали работать в одну смену, либо в две смены. То есть мы с утра работали, ребята вторые вечером работали. Работали мы с 10 до 6. И после 6 вечера было свободное время, куда хочешь, туда и ходишь. Вот, посчастливилось сходить на фигурное катание, что это наш объект, у нас есть возможность. Вот мы сдали смену, помню, сдал смену в 6 часов, быстренько побежал за билетом, взял билет, и мы пошли на фигурное катание.
Вы как-то организовывались все вместе пойти, или каждый сам по себе был?
Ну, знаете, всегда есть такие группы, которые просто по интересам собираются, несколько человек, и продвигаются, и посещают экскурсии. Еще хочется сказать одну важную вещь, то, что для волонтеров было много всего организовано, в том числе экскурсии. Для нас как раз было создано несколько экскурсий, и в свободное время мы могли увидеть достопримечательности. Например, заповедник Столбы, самый известный, коммунальный мост, ГЭС, который мы можем видеть как изображение на 10-рублевой купюре. Нам посчастливилось это увидеть все вживую, и для нас все это, мы не просто смотрели, это для нас все как раз-таки рассказывал экскурсовод. И в свободные дни мы с ребятами собирались и посещали экскурсии.
Ну и в связи с этим, как вам Красноярск?
Красноярск очень понравился. Большой сибирский красивый город, ну, конечно, очень отличается от Екатеринбурга. Он, мне кажется, более протяженный, потому что, когда мы перебирались с одного объекта на другой, то это занимало 40-50 минут, а у нас Екатеринбург компактный город. Вот единственное, что я заметила, ну и погода нас очень тепло встретила, с нулевой температурой, даже доходила до плюс 5, что очень радовало.
Да, это было очень удивительно, мы находились в центре Сибири, город Красноярск, Винтер, Универсиада, ну нет снега, это было вообще, мы приезжаем, плюс 6. Выхожу на улицу, просто люди в кофтах, иду, думаю, как так-то, вроде бы зима, фигурное катание, и мы сегодня с ребятами едем в сноупарк кататься на сноубордах, но нет снега. На самом деле снег там есть, но в горах, он уже подтаивает, но он еще остался.
А вот ребята, которые ехали на зимнюю универсиаду в Красноярск и планировали увидеть сугробы и снег и прочее, они не разочаровались?
На самом деле, мне кажется, что многие иностранцы разочаровались. Представляете, люди переезжают в абсолютно другую страну, знают, что у нас есть снег, это Сибирь, но мы общались с иностранцами, на самом деле очень многие не то чтобы разочаровались, они просто надеялись, что здесь все еще холод. Хотя март, весна, то есть все очень логично, и так повезло, что как раз в эти 2-3 недели было очень тепло.
Деревня Универсиады, что это?
Деревня Универсиады – это то место, оборудованное, где жили спортсмены. Ну, также там было очень много волонтеров, которые их сопровождали, так называемые атташе, которые постоянно находились со спортсменами, с делегатами и сопровождали их абсолютно везде. Так как, сами представляете, если приедете в другую страну, вам будет очень неловко одному. А здесь к вам прикреплен волонтер, который вам помогает.
А еще деревня Универсиада – это был центр прям арт-объектов. Там русская народная изба, избушка Бабы-Яги, юрта была, где можно было зайти, узнать про историю Сибири. Вот, даже можно было порисовать на глиняных таких, скажем, картинках маленьких, раскрасить их и узнать, что вот это барс, допустим, вот у нас тут суслик из Сибири. Вот очень было интересно, познавательно. Еще там были олени и собаки-маламуты, хаски из народного парка Роев ручей. То есть они специально приезжали, у них была выставочная площадка, и они всех зазывали к себе в зоопарк.
Много ли вам удалось пообщаться с иностранными приезжими?
Ну вот, например, когда я подавала заявку, у меня был обязательно тест по английскому языку, и даже нас подключали к английской школе, чтобы мы также могли попрактиковаться и, можно сказать, улучшить свой английский. И на самом деле были вип-гости, с которыми мы общались, и которые нам уже после игры рассказывали свои эмоции и впечатления. То есть если на базовом уровне знаешь английский, в принципе, ты сможешь понять человека и сможешь ответить, а уже говорить о чем-то более серьезном, например, мне было очень трудно. Но были ребята, у которых были хорошие знания английского, и они могли обсуждать абсолютно любую тему, и, как я уже говорила, например, атташе. Если они сопровождали команду, делегацию Америки, они были обязаны знать почти в идеале английский, потому что они с ними говорили обо всем.
Вот. У меня было попроще, я тоже проходил тест по английскому. Вот. Потом, когда уже приехали, я понял, что надо его практиковать. Потому что когда мы пришли в деревню Универсиады, это мой первый выходной был, мы столкнулись с тем, что не было волонтера, который знает английский. К нам пришли ребята тоже из США в юрту, и нам надо было рассказать про юрту на английском. Мы такие, что делать? Мы быстренько открывали переводчик, смотрели слова.
Как переводится юрта?
Да, как бы как переводится юрта, было сложнее перевести слово шаман. Как перевести на английский шаман? Мы такие вообще не знали. И вот у нас человек пришел, мы ему объясняем, ему все понравилось, он даже с нами стал петь, танцевать, потом мы зафотографировались. И время пролетело вообще незаметно, как бы вот вроде выходной, но вроде мы работаем. Потом мы еще пару раз туда приходили, но уже не было возможности пообщаться, потому что у ребят были игры, были тренировки, и в деревне Универсиады было мало народу. Но на закрытии там уже было веселее.
Еще хотелось бы сказать очень интересную вещь, то что Россия... Она волонтеров всегда принимает очень хорошо. И помимо русских волонтеров были иностранные волонтеры, и они также абсолютно бесплатно могли увидеть Универсиаду. Для них было обеспечено питание, проживание, как для нас. То есть здесь все на равных. И, конечно, мы могли пообщаться с волонтерами иностранными, что тоже очень интересно. Есть много случаев, когда на завтраке в 6 утра сидишь в столовой, и просто из-за того, что мест не хватает, ребята подсаживаются, вы начинаете разговаривать, и иногда это иностранцы, и это очень интересно. То есть внешне можно отличить иностранца на самом деле, но вот была возможность пообщаться с иностранцами, именно волонтерами.
А иностранцы, которые, допустим, не знают английского, были такие?
Да, вот я с этим сталкивалась в каком плане? Так как я работала с VIP-гостями, очень многие приезжали, например, итальянцы, арабы, и они не знали английского, они знали только свой язык, и они приезжали на объект с атташе, и атташе сразу же говорили, можно я, пожалуйста, с ними пройду в зону, но чтобы пройти VIP-зону, нужно расширение. Мы не могли их пропустить, но и не могли отправить одних гостей, потому что мы не знаем итальянский, французский, арабский. То есть были такие случаи, и уже мы как раз-таки отправляли всех в VIP-зону, и там были переводчики. Но переводчиков было не так много, в основном это, насколько я знаю, английский и французский был.
У меня на объекте, наоборот, у меня больше было французов как раз. Ну, еще японцы приезжали, но они как-то на ломаном английском, мы общались с ними, но чаще через переводчик мы общались.
Ну, если говорить про английский, например, я столкнулась с таким случаем, то, что, например, японцы, они по-своему разговаривают, итальянцы, французы, это не тот английский, который мы учим в школах, это английский с их акцентом. В принципе, сориентироваться можно, но трудно.
У них чуть-чуть другой диалект, они, бывает, между собой разговаривают, они себя не понимают, так смотрим, давай народный язык перейдем, давай.
Ну вот, казалось бы, Универсиада – это такая площадка для объединения молодежи, но вот из-за такого языкового барьера сложнее ли находить общий язык?
На самом деле, как говорила моя соседка, язык жестов никто не отменял. Вот на самом деле она всегда это говорила, когда мы встречали иностранцев, потому что даже если вы не можете договориться словами, никто не отменял жесты, какие-то символы, которые мы не показываем
можно
словами и звуками.
Можно просто улыбнуться.
Можно просто улыбнуться, помахать, ну, что-то объяснить, и это не так сложно на самом деле, потому что все мы люди, и можно изъясниться на другом языке.
Расскажите, как прошло открытие, ну и после закрытия.
Я, к сожалению, не была на открытии, но в этот момент мы находились в парке Универсиады и смотрели прямую трансляцию на большом экране. Хотя мы не были в самом действии и не видели это вживую, эта атмосфера окружала нас полностью, потому что было очень много волонтеров, которые, к сожалению, не попали, потому что Platinum Arena может вместить всего 7 тысяч человек, а волонтеров только 5 тысяч, 3 тысячи спортсменов, несколько тысяч зрителей, то есть ну, невозможно всех впустить, как бы мы ни хотели. И получилось так, что нас было много, те, кто в парке Универсиады в этот момент гуляли, и просто когда включалась музыка, мы могли с ребятами танцевать, то есть нас 100-200 человек стоит, мы хороводы водили, это было очень весело, были камеры, были очень многие каналы, мы давали интервью, все было на самом деле очень весело, и мы не жалеем, что не попали на открытие.
Но мне повезло больше, я работал на этом объекте, но у меня была рабочая смена, первая такая жаркая рабочая смена, когда 3000 пришло спортсменов, как раз мы их встречали, мы были в столовой, смена началась в 8 утра, мы такие довольны, все, где-то к 7 часам вечером уже, когда открытие начиналось, вот буквально час, мы уже вообще никакие были, уставшие. Все, потом у меня смена в 9 часов закончилась, я пошел, сделал чекаут, типа, все, ребят, я домой, они такие, надо помочь. Нет, что надо сделать? Надо, говорит, быстренько помочь. Просто ставят 40 человек и нас загоняют как раз на открытие. Они такие, вау, это что, говорит, вам приз за то, что вы хорошо работали, что у вас самая длинная смена, вы справились, мы попали на открытие. И вот я ставил репетицию открытия, это масштабная, большая арена, то есть интересно, мост. Но когда я увидел это уже не репетиция, а прям открытие, это эмоции переполняли. То есть я сидел, и вот буквально передо мной в 20 метрах проходят спортсмены, проходят, допустим, те же артисты, машут. Запомнились очень эквилибристы, которые вверху под ареной на, получается, ну, качались на качелях. А, очень эффектно было, когда поднимался мост, и, получается, соединялись два человека, и в середине они танцевали балет. Очень смотрелось своеобразно. И когда уже мост поднялся, все увидели лед, потому что до этого лед никто не видел, никто не знал, что под ареной лед. Даже мы на репетиции, когда мост приподнимали наполовину, мы не знали, что там лед. Мы просто видели, ну, тканью застеленная, все. Мы думали, там фанера, оказывается, лед. Было колоссально интересно смотреть.
Вы просто представьте, как удивлен человек, который там был, и как были удивлены мы, когда смотрели это по телевизору. Мы не представляли, как так красиво можно сделать. Все выглядело очень масштабно, было очень много танцоров, певцов. И это, конечно, это шикарное открытие.
Полина, что тебе еще запомнилось? Закрытие.
На закрытие мне посчастливилось побывать. На самом деле, это был очень хороший день. В этот день Россия выиграла хоккей с шайбой. И получается так, что у нас днем был финал. Хоккей, Россия, Словакия. Мы провожали гостей, VIP-гостей на сектора. Их было очень много, несколько тысяч. И просто представьте, идет поток в течение 3 часов. Это было очень тяжело, но зато потом мы видели закрытие. Это было шикарно. Ну, конечно, немножко быстро. Быстрее, чем открытие. Да. Но мне очень понравилось.
Вот самое, что мне запомнилось закрытие, я тоже работал, тоже была такая же длинная смена. Я думал, тоже попаду, там поможем, что-нибудь сделаем. Нет, с закрытием было все серьезно. Места были все расписаны, много делегаций приезжало, многие спортсмены оставались, смотрели. Вот, что мне запомнилось на закрытии, это когда Юлайка поднимала ребенка, и они от сердечка, ну, получается, они гасили огонь. То есть у них огонь оставался в сердце. Вот они погасили универсиаду, а огонь остался в сердце, что у них это останется навсегда. Ну и потом они передавали уже торжественно другому городу универсиаду следующую.
Какие еще, может быть, яркие моменты вот каждый из вас может выделить в целом со всей универсиады?
Запомнилось то, как Красноярск стал развиваться. То есть я был в Красноярске в 2014 году, в 2015 на Красноярском экономическом форуме. То есть там это был просто серый город, там в некоторых районах была подсветка. Допустим, вот мы были возле Сибири, это МВЦ Сибирь, большой центр, и вокруг него строился район. Сейчас я приезжаю, район разросся, все с подсветкой, все красиво. Стали ездить по центру города, центр города идеально, стоят елки. Также были мосты с подсветкой и музыкой. Музыку, конечно, было не слышно, но можно было понять ритм и такт. Они все с подсветкой сияли. И множество интересных арт-объектов в самом центре города. Ну, уже на острове Татышево, это большой арт-объект, там было представлены все народы Сибири, все, что есть в Сибири интересное на большом острове, большие гуляния. И каждый вечер там проходил какой-нибудь фестиваль, фестиваль игрушек, фестиваль шариков, там был ледяных скульптур, которые, к сожалению, потаяли потом, но все равно смотрелось красиво. Было очень интересно, вот именно вот этим запомнился Красноярск.
На самом деле, мне кажется, очень важно для Красноярска сейчас то, что там есть 11 спортивных объектов, еще и как раз две площадки были организованы для зрителей и спортсменов. И, конечно, это большой старт для развития именно студенческого спорта в Красноярске. Целых 11 арен. То есть специально 11 видов спорта, 11 арен было построено. И сейчас, мне кажется, Красноярск будет быстрее развиваться, потому что организация универсиады прошла очень хорошо, на достойном уровне. И можно сказать, что на самом деле... Очень мы рады и гордимся тем, что вот именно в России, у нас в Красноярске, прошло такое международное мероприятие, и прошло оно отлично. И самое главное, что даже иностранцы это заметили, и они сказали, что мы вернемся в Россию. Ну, Красноярск, конечно, очень запомнился. Как я уже говорила, отличается от Екатеринбурга, но зато у него есть что-то свое.
Он остался в сердце?
Да.
Да, он остался прям колоссально остался в сердце. Просто, когда я раньше приезжал, для меня это был серый город, ничего интересного. Сейчас у меня было 3 недели, я весь Красноярск ездил. Прям мне чем запомнился, это мосты с подсветкой. Вот.
Ну, это, как я понимаю, это именно к универсиаде все сделали, и Красноярск мне очень понравился.
Одиннадцать видов спорта. Какие это виды?
Сейчас будем вместе вспоминать. Фристайл, фигурное катание, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, горнолыжный спорт.
Твой любимый кёрлинг.
Кёрлинг мне очень понравился. Шорт-трек тоже мне понравился.
Скоростной спуск на лыжи горнолыжный,
да.
Горнолыжный спорт, слалом. Еще было спортивное ориентирование, куда мы попали, и лыжные гонки.
Да, биатлон.
Биатлон был, да.
Вот как раз все.
Лично для вас какой вид спорта оказался наиболее интересным?
Тяжело так сказать. Я могу сказать про несколько видов спорта. Мне очень понравилось фигурное катание. Мне посчастливилось побывать на одиночном катании мужчины. произвольная программа, и на показательных выступлениях. Очень хотела на показательные выступления, потому что всегда, когда по телевизору смотришь, это самое лучшее выступление. Мужчины, женщины, и парные, и танцы. На самом деле это очень красиво, это вот просто нужно видеть вживую, это не описать словами. Также мне посчастливилось сходить на кёрлинг. Все в большинстве случаев говорят, что это не очень понятная игра, это не очень интересно, но когда на самом деле начинаешь следить за игрой и начинаешь понимать, вот, что там в основном все зависит именно от того, как сказать...
От стратегии?
От стратегии, вот. Какой стратегии ты будешь придерживаться, все зависит от этого, и ты начинаешь вникать на самом деле в игру, и это становится очень интересно. И шорт-трек мне очень понравился.
Шорт-трек, это
шорт-трек, вообще я этот вид спорта узнала, когда смотрела Олимпийские игры. Виктор Ан поразил всех. Он в шорт-треке, по-моему, все медали забрал. А он выступал от нас, от России, и шорт-трек — это катание скоростное. Как я могу его описать? Вот так.
Катание скоростное на коньках.
На коньках.
В левую сторону. У них есть определенная трасса. Есть трасса полуторка, есть легкий шорт-трек. То есть они там, по-моему, 101 метр у них трасса. Вот есть гонка преследования, если не ошибаюсь. Я с шорт-треком мало знаком, как бы. Я смотрел его, но не видел ни вживую и сильно не увлекался. Я увлекаюсь сноубордом. Для меня сноуборд был интересен. То есть я смотрел слалом. Потом мне посчастливилось попасть на фристайл. Я долго хотел посмотреть, что такое фристайл вживую. То есть по телевизору видишь, ну, гимнастика, акробатика, вот они приземляются, ничего интересного вроде. Но когда ты вживую видишь, как вылетает спортсмен, как он делает обороты, там, сальто, и у него это программа, то есть он делает определенный набор элементов. Если он ошибся на один элемент, у него снимаются баллы. Если он что-то перекрутил, добавил один элемент, тоже снимается. Строго все по программе.
Еще хотела бы сказать про хоккей с шайбой. Никогда не увлекалась хоккеем, но так как это был мой объект, это был вид спорта, который я постоянно могла наблюдать, я на самом деле заинтересовалась им. То есть, когда ты просто смотришь по телевизору, это неинтересно, мне кажется. Я даже вживую ходила у нас на арену, тоже не до конца оценила этот вид спорта, но когда видишь вживую и начинаешь следить за шайбой, как они четко друг другу ее передают, как они пасуют, между собой в парах работают, это, конечно, тоже достойно уважения, и Россия, хочется еще раз благодарность им сказать, они очень хорошо играли.
Ну, мне хоккей, что по телевизору нравится смотреть, что я болею за определенные команды, что вживую. Вживую я прям рвался на Россию, да, у меня первые два раза прям это легкостью получилось. Ну, следующие три матча было посложнее достать билеты, как-то пройти, найти смену, чтобы с кем-то поменяться и прийти на хоккей. Было сложно, но эмоции, которые ты получаешь прямо на стадионе, это просто не передать словами, когда вся трибуна взрывается, когда забивают гол или когда кричат шайбу, шайбу, либо когда Юлайка подает волну, и весь стадион просто несколько кругов. Обычно как, один круг волна идет, а тут несколько, и уже начался хоккей, вроде бы как бы еще волна идет. Так хоп, на несколько секунд хоккей смотрим и опять запускаем волну. Это было очень зрелищно смотреть. И было даже смотреть интересно за другие команды, не обязательно за Россию. Я болел за Казахстан. Вот у меня был период, когда я болел за Казахстан. Как бы это странно звучало, но у них была хорошая игра. Я фанат хорошей игры.
На самом деле, еще в плюс Казахстану, были вип-гости, которые по секрету мне говорили, что казахи приехали за первым местом. И ты чувствовала это напряжение, потому что лично я думала, что Казахстан и Россия, они выйдут в финал. Но так получилось, что на полуфинале Казахстан с Канадой за 3-4 место, и Казахстан занял 4 место. Но все равно ребята молодцы, они тоже очень хорошо играли, и хочется сказать, что вот что Россия, что Казахстан, именно эти сборные могли разгромить команды так, что в сухую им проигрывали, то есть там 10-0, 12-0, 15-0, были такие случаи.
Вот это соперничество, оно, понятно, есть между спортсменами, а вот между вами, как командами из разных стран, было такое соперничество?
Нет, вообще, на самом деле, такого вообще не чувствовалось. Единственное соперничество, которое у нас могло быть, например, если мы работаем на объекте, все хотели поближе к чаше, поближе ко льду, чтобы это все увидеть, но и то у нас все было посменно, все было честно. То есть здесь тоже соперничество вообще не чувствовалось.
Не, у нас на объекте вообще была большая дружная семья, Platinum Arena, мы помогали друг другу, мне ребята помогали в столовой, я им помогал на точке питания внутри Platinum, то есть я им давал фрукты, они мне давали проходку куда-нибудь, у нас все было по договоренности, мы рады были друг другу помогать. У нас даже когда-то мы сменами менялись, кто-то, да, я не хочу менять смены, ну давай, ты сегодня поменяешься, а я завтра, там, я тебе киндер принесу, ты мне что-то еще.
На самом деле очень радует то, что волонтеры, они готовы безвозмездно помогать, и даже если их смена закончилась, и где-то не хватает волонтеров и нужна помощь, и это абсолютно другая деятельность, очень большое количество волонтеров согласится и пойдет помочь. потому что все-таки помогать друг другу нужно. И я помню, как я приходила в столовую и считала талончики.
У меня фигурное катание через час, а у меня как бы 600 талончиков не посчитано, и я не успеваю. Ты же мне помогла, мы пошли на фигурное катание. У нас была одна цель.
Взаимовыручка — это наше все.
Да.
Ребята, вы сказали, что когда на стадионе вот была вот эта всеобщая взрывная волна, вот скажите, было ли ощущение, что вы все как вот какое-то такое одно целое?
Да, я как раз, если честно, только что об этом подумала, на самом деле как единый организм. Вот, например, это очень сильно чувствовалось, когда играет Россия. Я могу сказать только про хоккей шайбы, потому что это самые мощные выступления. Это такой достаточно жестокий вид спорта, как бы это ни звучало, но это на самом деле так. И ты, когда болеешь за Россию, просто весь стадион, все вместе кричат «Россия!», постоянно «Россия!», постоянно. И ты это слышишь, и даже если ты не хочешь быть активным, ты начинаешь тоже кричать, топать, кричать, и, конечно, эта энергия, она захватывает.
Ну, вот я был на хоккее, знаю тут всю движуху, что на хоккее, да, это так, но когда я пришел на сноуборд, я смотрю слалом, как бы все нормально, и я слышу, как трибуна тоже кричит, о, вау, думаю, тут это тоже работает, и даже на маленькой трибуне тоже было, ощущается, что мы один организм, мы болели, бывает, за другие команды даже, просто вставали и кричали, что давай вперед, вперед, там, держись, оставайся чуть-чуть, там, не пропусти ворота, когда они там летели в створ, было очень зрелищно, и прям каждое мероприятие хотелось прийти, но мы работали, как бы не везде успевали. Главная часть была поработать, по идее.
Ну, на самом деле, столько впечатлений, что даже тяжело сейчас все собрать в кучу и рассказать об этом.
В связи со всем этим, в совокупности всех этих впечатлений, как вы думаете, какое основное значение имеет Универсиада для молодых людей, которые приезжают и участвуют в ней?
Мне кажется, конечно, Универсиада для спортсменов — это проявить себя, это все понятно, но если говорить именно с точки зрения волонтеров, то есть нас, конечно, это огромный опыт. Опыт организации, помощи в организации таких мероприятий. И когда ты заряжаешься этой эмоцией, ты уже хочешь быть не только волонтером, но и организатором. То есть ты понимаешь, что можешь помогать. Вот, например, были ребята, которые приезжали за 3 месяца до того, как мы приехали. То есть они уже участвовали в организации. И это на самом деле очень интересно. Помимо этого есть опыт общения, коммуникации. И когда ты общаешься с человеком из другой страны, он для тебя что-то новое. Ты принимаешь его культуру, узнаешь что-то новое. И это всегда очень интересно.
А мне кажется, что для спортсменов это развитие, что для волонтеров это развитие. У каждого по-своему. Спортсмен есть с одной целью — победить. Но у него бывает это не получается, он думает, надо познакомиться, надо пообщаться, надо узнать что-то новое. Вот мне был интересный момент, когда я с фристайлистами, ну, ребята, фристайл, они очень сильно болели за сноуборд. Я говорю, ребят, ну, вроде бы есть борьба горнолыжники и сноубордисты. Они говорят, мы все братья на горе, нам всем интересно. И вот я знаю многих ребят, что вот они, судя по сноуборду, катаются на горных лыжах. И я наоборот, я судья по горным лыжам, но я никогда не стоял на горных лыжах. Я катаюсь всегда на сноуборде. Вот у меня есть мечта — научиться кататься на горных лыжах.
Как вы думаете, вот следующая универсиада летняя, как она пройдет, с таким же масштабом, с таким же вдохновением от молодежи?
Ну, насколько я знаю, летняя универсиада пройдет этим летом в Италии. То есть, а там есть такое условие, что необходимо знать итальянский язык. И поэтому, к сожалению, не все смогут даже подать заявки. Но у нас есть огромная надежда. И вы, наверное, слышали, что президент нашей страны предложил президенту Федерации международного студенческого спорта провести в 2023 году летнюю универсиаду в Екатеринбурге. Это было бы просто супер. Не описать словами, как бы у нас развился город, и если бы у нас были новые спортивные объекты, в принципе, у нас бы развивался больше спорта. Мне кажется, молодежи это нужно.
Молодежи, да, это надо, они зажгутся, вот в Екатеринбурге точно не зажгутся, потому что здесь могут приехать из других регионов, тут недалеко, все рядышком, и много видов спорта, можно даже новый вид спорта какой-нибудь открыть, это было бы очень интересно.
Но вы бы хотели принять участие вот в летней универсиаде, которая проходила бы в Екатеринбурге в 2023 году?
Конечно, это безусловно. Мы готовы не только в России, но и в другие страны поехать, потому что просто быть частью такого мероприятия — это уже очень многое значит. Ты напитываешься как губка, ты принимаешь опыт, общаешься с людьми, и это бесценно.
Да, это очень интересно, и в Екатеринбурге мы точно будем, приехать это буквально час, и ты в Екатеринбурге, ты в центре всей движухи. По поводу других регионов и других стран, а почему поехали в Италию? Выучить итальянский, ну, с переводчиком там буквально пару месяцев, и можно съездить. И вот вроде говорят, что волонтер, он отдает энергию и ничего не получает взамен. Ребята, это не так. Волонтер, он и отдает энергию, и получает в два раза больше этой энергетики. Угу. То есть я вот приезжал на стадион, помню, у меня были смены, вот очень тяжкие. Я шел такой замученный из автобуса, с бесплатного. Когда я видел волонтера, который мне дает пятеру, я прям радовался, что меня увидели, меня встретили, мне дали 5. И думаю, вау, вот это заряд энергии. И пока я шел потихонечку до объекта, я заряжался этой энергией. Ну, уже приходя в столовую к себе, я заряжал других ребят. Потому что повара, они работали с 6 утра и до 12 вечера. Они там вообще все замучены были. Их никто не заряжал пятерами. У них спецвход, спецпитание, у них все спец.
На самом деле универсиада объединяет. Была еще такая очень интересная вещь между спортсменами, волонтерами, делегатами. Мы обменивались значками. Вот, например, у меня не было ни одного значка, а привезла я обратно около 10. То есть, например, те же самые VIP-гости, они со мной даже фотографировались, общались и дарили на память значок. Например, значок ФИСУ, значок какой-нибудь страны, команды. И это тоже очень памятно. И самое главное, что они тоже от чистого сердца просто за твою улыбку, за твое хорошее настроение тебе дарят на память. И вот так можно было собрать значки очень многих команд, очень многих делегаций, и ты просто смотришь на значки и потом вспоминаешь все эти эмоции, впечатления, которые ты испытывал.
Это очень радует, что молодежь имеет вот такую возможность общаться с ребятами из других стран, общаться со спортсменами и участвовать в таких масштабных мероприятиях. Но, мне кажется, не у всех, может быть, есть решимость поехать вместе с делегацией от Свердловской области или какой-либо другой на такое мероприятие, или даже просто решимость подать заявку. Вот последний мой вопрос в том, что вы можете пожелать ребятам, которые тоже хотели бы участвовать в таких глобальных мероприятиях, ну вот что-то им мешает.
На самом деле, когда я собиралась в Красноярск, у меня тоже была дилемма, ехать или нет, потому что началась учеба, и я, к сожалению, уже на тот момент пропустила несколько недель, так как была на мероприятиях в Москве. И я понимала, что я сейчас еще месяц пропущу, это очень тяжело. В этом случае я хочу пожелать всем, чтобы они не боялись и всегда делали то, что хотят. Даже если тебе кажется, что, может быть, что-то пойдет не так, если ты хочешь, делай это. И не бойся, самое главное. То есть твоя дорога перед тобой и так встанет, и все будет так, как должно быть.
Можно попробовать. Не получилось, попробуй еще раз, да? Верить, чудеса случаются. Наш девиз в Красноярске. А у меня еще было проще. Я вообще работаю сейчас, и я к университете готовился. Но я готовился с октября месяца, то есть я подавал туда документы как юлайка, но Красноярск не попадал. Я отказался от универсиады. Потом меня как судью по сноуборду, давай поехали по сноуборду. Надо было выезжать в октябре. В октябре я в Сочи, мне неудобно, я на Формуле 1 был. Я отказался, все. В январе мне пишет друг с Красноярска, приезжай в Красноярск, здесь интересно. Я говорю, так волонтеров уже не берут. Берут, еще выкинули, то есть свободные места, у нас много волонтеров, приезжай. Я в январе подаю заявку, то есть вот универсиада уже в марте, я в январе подаю заявку. Сижу, думаю, возьмут, не возьмут. Сижу до 20 января, ни одного письма. Внезапно приходит письмо, что вам надо пройти тесты. И начинается, я пошел проходить быстро тесты, узнавать, что у меня по работе. И по работе я подсчитал по времени, взял себе отпуск. Все, без проблем, собрался, поехал, получил кучу новых эмоций, кучу впечатлений. И вот, надо было просто сделать шаг, не побояться. Потому что я в январе уже думал, что если мне сейчас не подадут ответ, то я не поеду. И вот я реально ждал в январских праздники, потом уже в феврале ждал, когда же что. Потому что пришло письмо, но не было подтверждения, что у меня есть функция. И я ехал в Красноярск, я помню, мы собирались 23 февраля выезжать, и 21 мне только приходит письмо, что у вас взяли, но на какую функцию будет распределение на месте. Ну, приехал, я уже знал, что буду работать на питании.
Ну, главное желание, значит.
Да, да. Главное желание, надо стремиться действовать и поехать.
И знаете, мне кажется, нужно еще иметь какую-то цель. Именно молодым людям нужно ставить перед собой именно какие-то цели, мечты и идти к ним. И когда тебе кажется, что пути нет, что все закончилось, и ты разворачиваешься и не продолжаешь идти дальше, в этом случае нужно все равно пытаться найти пути. Потому что если ты чего-то хочешь, я верю в то, что это будет. И это на самом деле проверено. Главное не бояться. Просто делать и все.
Я напомню, что у меня в гостях волонтеры зимней универсиады Полина Солоха и Максим Мельков. Спасибо, ребята, что пришли сегодня. Напомню, что это программа «Время молодых». До скорого.
Всем пока.
Всем пока-пока.